новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 7 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, звоните в прямой эфир по телефону, либо смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе трехбальные пробки. 4 балла обещают на 5 и на 6 вечера. В 7 вечера уже опять трехбальные пробки по прогнозам. Посмотрим самые сложные места для движения в эти минуты. Это пересечение Щелковского шоссе и Московской кольцевой автодороги. И по Щелковскому в область выехать большие проблемы. И по Московской кольцевой из Лосиного острова. Сейчас про внутренний МКАД я говорю. Из Лосиного острова до Щелковского шоссе доехать проблема. Впрочем, в данном случае проблемы и дальше ехать. Пробка это и до шоссе энтузиастов. Ну да, а дальше чуть-чуть повеселее все-таки движение, но зелененьким его и дальше в сторону Волгоградского и Рязанского проспектов назвать не приходится. Еще проблемы на внутреннем третьем кольце в районе пересечения с Ленинградским проспектом. Еще внутренний МКАД в районе Путилково от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе, соответственно. Еще обращаем внимание на то, что сейчас на юго-западе и на юге внешний МКАД останавливается где-то в районе пересечения, в районе Мосрентгена, почти сразу после Киевского шоссе, и это пробка почему-то бордового цвета, пробка, которая тянется, соответственно, до Варшавки, да, как минимум до Варшавки, судя по всему, там на Варшавском шоссе, или это уже дальше, соответственно, что там у нас, М2, на Симферопольском шоссе какие-то дорожные работы, возможно, из-за этого затруднения даже на Московской кольцевой. В целом, еще раз напомню, трехбальные пробки и с минуты на минуту возможны пробки в 4 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Кремле анонсируют визит Владимира Путина в Китай. Говорят, это произойдет в конце лета или начале осени. Чего ждать от этого визита? Будет ли нынешний визит Си Цзиньпина в Москву содержательным, или основные новости о взаимоотношениях двух стран стоит ждать именно от визита Путина в Китай? Это первая тема. Вторая по поводу избрания нового канцлера Германии. Фридрих Мерц избран, но, говорят, это что-то совершенно неожиданное для политиков. Политической истории страны. В чем новости? Почему историю называют исключительной? Почему Мерца после первого неудачного голосования не заменили? Все это обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. 42 человека помилованы в Беларуси Лукашенко. 42 осужденных за преступления экстремистской направленности. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на агентство БелТА, которое, в свою очередь, пишет о том, что эти цифры приведены пресс-службой главы государства. Еще Минтранс в связи с последними событиями в нашем воздухе напоминает авиакомпаниях о правилах при задержках рейсов, в том числе о предоставлении напитков и питания, а также размещения. Минтранс рекомендует авиакомпаниям адекватно подходить к тарифной политике во время повышенной нагрузки. ТАСС цитирует сообщение пресс-службы Министерства транспорта. Теперь смотрим на ленту агентства РИА Новости, что здесь из срочных сообщений в эти минуты появляется. Давайте посмотрим. Вот временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново и Ярославля. Но этому сообщению уже несколько десятков минут. Вот тут опять про напитки и еду. Авиакомпаниям при сбоях в расписании указано на важность соблюдения авиационных правил по напиткам и еде для пассажиров, а также размещению в гостинице. Минтранс.
Поток. успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. Вы можете задавать вопросы, давать ответы, высказывать свои мнения. Григорий говорит, завтра полечу на самолете, посмотрю, как там с напитками. А 724-й, а почему рейсы не были сразу отменены? А вы точно знаете, что рейсы не сразу отменили? Там, насколько я понимаю, речь идет о том, что происходит в процессе выполнения рейса, который приходится несколько реформировать, что называется. Ладно, следующая тема для обсуждения. В Кремле анонсировали визит Владимира Путина в Китай. Как говорят, это посещение Китайской Народной Республики предполагается в конце лета и начале осени. Он будет принимать участие в мероприятиях, посвященных юбилею победы во Второй мировой войне. Так, во всяком случае, на брифинге рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. Будут еще переговоры 8 мая в Москве Путина и Си Цзиньпина. Напомню, буквально час назад, по-моему, были сообщения о том, что лидер Китайской Народной Республики уже отправился в Москву. Как предполагается, здесь будут сделаны два совместных заявления, а также будет проведена небольшая пресс-конференция. Кирилл Катков, он руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге. Он востоковед и писатель и присоединяется к нам по телефону. Кирилл Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, чего ждать от визита Путина в Китай?
Ну, давайте сначала поговорим, что ждать от визита Си Цзиньпина в нашу страну. Я напомню, что Китай очень чтит ту роль, которую Советский Союз сыграл во Второй мировой войне. И Китай не забыл того, что именно Советский Союз стал фактически повивальной бабкой Китайской Народной Республики. А, кроме того, китайское руководство все время подчеркивает, что сегодня Россия и Китай являются стратегическими партнерами, и наши отношения находятся на самой высоте. Соответственно, к дню окончания Второй мировой войны президент России совершит ответный визит уже на территорию Китайской Народной Республики.
Это равноценные визиты или можно говорить о том, что, ну, то есть они связаны с датами и в нынешнем случае, и в том случае, который мы говорим о визите Путина в Китай? Или это будут и содержательные в политическом и экономическом смысле переговоры?
Конечно, будут и политические переговоры, и переговоры по экономической линии, куда же без них, в этом нет никакого сомнения.
Но с вашей точки зрения, что сейчас проблемы во взаимоотношениях двух стран, которые требовали бы решения, совместного решения лидеров этих стран?
Вы знаете, у нас главная проблема, которая зависит прежде всего от самой России, даже не от Китая, это определенный дисбаланс, который наблюдается в торговле двух государств. То есть, с одной стороны, если мы посмотрим на цифры, да, торговля все время растет. Вот в прошлом году наторговали на 244 миллиарда долларов, и есть превышение по экспорту в пользу России. Только не стоит забывать, что 3/4 нашего экспорта в Китай – это минеральное топливо. А остальное – это рудный концентрат, металлы, зерно, продукты. А вот продукции высокого передела мы с Китая почти не отправляем. Хотя, напомню, в 1990 году, когда экономика СССР была не в лучшем состоянии, минеральное топливо составляло всего 1.5% экспорта из Советского Союза в Китай. Все остальное – это были станки, машины и так далее. А вот то, что возим мы из Китая, это как раз продукция высокого передела. То есть это не совсем равный обмен, но здесь подчеркиваю, дело не в Китае. Все зависит от нас самих. Нам самим надо диверсифицироваться, проводить вторую индустриализацию, чтобы продавать не только нефть и газ. И не только обсуждать силу Сибири-2.
Вы говорите, что это проблема, что называется, двухсторонняя. А проблема санкций, разве это не проблема того, что делает и как делает Китай?
Что вы под этим подразумеваете?
Ну, в разных сообщениях по-разному говорится. Кто-то говорит, что Китай пытается обходить, к примеру, какие-то санкции, которые устанавливаются в сторону Российской Федерации. Кто-то говорит о том, что что-то на китайском направлении из-за санкций все-таки не работает.
А, конечно, есть то, что работает через ряд, так скажем, теневых способов или способов обхода этих санкций. А что-то работает. Учитывая то, что Китай очень плотно интегрирован в мировую экономику, и его экономические связи с США, они более сильные, чем с Россией. Китай, он в той или иной мере присоединился к этим санкциям. Другое дело, что китайское руководство в этом плане демократичное, оно позволяет своим деловым кругам искать способы обхода.
Скажите, вы уже упоминали силу Сибири, упоминал силу Сибири и помощник Путина Юрий Ушаков, когда анонсировал нынешние переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина. Он говорил, что могут обсуждать как раз поставку газа по трубопроводу силы Сибири. Это настолько важно в экономическом сотрудничестве двух стран?
Вы знаете, это для России важно, а не для Китая. Китай старается максимально диверсифицировать свои поставки по линии энергоносителей, не только задействуя в этом Россию, но и Среднюю Азию, Казахстан, африканские страны, Персидский залив и так далее. А вот для России, в связи с известными обстоятельствами, это более важно. Поэтому, естественно, этот вопрос будет подниматься. Наши будут продвигать этот проект, китайцы будут требовать большую скидку, ну, все как обычно.
А вот когда вы говорите, китайцы будут требовать большую скидку, ну, все как обычно, а там действительно большие скидки?
Вы знаете, по некоторым данным, это едва ли не одна из основных государственных тайн нашей страны.
То есть каких-то конкретных цифр назвать невозможно?
Ну, ходят слухи, но конкретные цифры смысла называть нет, потому что... Ну, во всяком случае, у меня лично нет к ним доступа.
Хорошо, тогда другая история. Григорий, наш слушатель, пишет, возвращаясь ко второй части, не только энергетической сфере, но росту товарооборота между двумя странами как таковыми, он говорит, Китай – мировая фабрика. Мы разве что-то можем им продавать из продукции?
Вы знаете, продавать можно всегда. Мы возьмем, к примеру, такую страну, как Израиль. Израиль очень маленькая страна, но эта страна тратит больше всего в мире на науку. 6,5% бюджета, если мне память не изменяет, идет на научные исследования. И Израиль, он производит и высокие технологии, и такую продукцию, которая может быть востребована в других странах, и она востребована, и не только по военной линии. И Израиль свои технологии активно экспортирует и экспортирует продукцию. Так что везде, знаете, везде можно найти выход.
Вопросы наших слушателей, если можно. Вот Виталий, например. Мы для Китая кто, как вы скажете? Рынок сбыта, военный союзник, младший брат, локомотив интересов Китая на внешней арене. Как правильно?
Вам по-честному сказать или как?
Как вы думаете?
Вы знаете, в настоящее время положение младшего брата.
Что это значит?
Ну, давайте объективно. Советский Союз был мировой сверхдержавой. Советский Союз имел не только сильнейшую в мире сухопутную армию, второй по мощи мировой флот, военно-морской, значит, но Советский Союз прежде всего был страной, обладавшей наивысшей степенью реализации своего суверенитета, в том числе и по технологической линии. Увы, Российская Федерация за последние 35 лет свой технологический суверенитет в значительной степени утратила. И то, что мы многого чего сейчас делать не умеем или разучились это делать, это создает зависимость, в том числе и от того же Китая, где мы вынуждены покупать ту или иную продукцию. И речь идет о станках, о машинах, да в конце концов о тех же беспилотниках.
Скажите, еще один вопрос. 724-й в данном случае формулирует его. А как Китай относится к участию Северной Кореи в наших делах?
Вы знаете, на официальном уровне полное молчание, но мало сомнений в том, что без отмашки Китая Ким Чен Ын вряд ли решился бы вот полностью на соответствующие шаги. Да, не стоит при этом преувеличивать влияние Китая на Корею. Значит, Ким Чен Ына довольно большой радиус свободы маневра. Но, тем не менее, Северная Корея, она зависит от Китая по целому ряду параметров. Это касается и продовольственной безопасности, это касается и технологической сферы. Поэтому думаю, что без консультаций с Пекином дело не обошлось. Хотя в первую очередь заинтересована и стороной является Северная Корея, потому что ее армия с 1953 года не участвовала в военных действиях, но при этом северокорейские военные всегда пользовались возможностью, чтобы где-то так или иначе вот свой, по крайней мере, офицерский корпус обкатать.
Григорий говорит, а китайцы, говорят, не могут делать самолеты на 100% из своих комплектующих, а мы теперь можем.
У меня вопрос к слушателю. А где он такую информацию прочитал?
Про китайцев?
Откуда это известно? Нет, я говорю про нас.
Понял, спасибо. Кирилл Катков, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, востоковед и писатель, был с нами на прямой связи. Макар 565 недавно, говорит, купил китайский планшет. Они так придумали, что его покупаешь напрямую с фабрики на маркетплейсе, и все наши именитые компьютерные торговые сети и по цене, и по ассортименту оказываются просто не удел. С его точки зрения, дальше будет везде Китай. Как цитата откуда-то. Виталий, никаких невероятных прорывов не жду. Путин поедет на парад в Пекин, и стороны ограничатся риторикой в духе эпохи развитой многополярности южного большинства. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Ну, вот 724-й, мы продаем Китаю нашу поддержку. Достаточно ли это Китаю?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Фридрих Мерц избран канцлером Германии. Лидер Христианско-демократического союза получил 325 голосов. В Бундестаге нужно было набрать 316, но тут важная деталь. Это было второе голосование. Был первый тур голосования, в котором Мерца поддержали 310 депутатов из 621 проголосовавшего. Как вы понимаете, 310 меньше, чем 316. Потом, видимо, были переговоры, в результате которых цифра 310 во втором туре голосования превратилось в 325 голосов. Альянс ХДС-ХСС под руководством Мерца победил на досрочных выборах в парламент Германии. Это было в конце февраля. В начале апреля Блок договорился о формировании правящей коалиции социал-демократической партии, но, видимо, какие-то договоренности были достигнуты не до конца, если вспоминать первый тур голосования по избранию нового канцлера Германии. Чего ждать от нового руководства этой страны? Насколько Фридрих Мерц будет отличаться, к примеру, от предыдущего канцлера Шольца? Вот это все мы сейчас будем обсуждать с доцентом финансового университета Александром Камкиным. Александр Константинович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, а почему историю избрания Мерца вот в эти два тура называют исключительной для истории Германии?
Ну, два подхода к снаряду в течение двух часов в плане голосования в Бундестаге – это, конечно, уникальное явление. Да, были случаи, когда кандидатуру того или иного канцлера принимали со второй, иногда даже с третьей попытки, но между голосованиями всегда проходило как минимум две недели. А здесь же вот прямо экспресс голосование по горячим следам буквально спустя там два часа. И очень интересно, что результат был достаточно сильно отличающимся от первой попытки. Поэтому такого в современной Германии еще не было.
А есть объяснение, почему это произошло так быстро и почему Мерца не заменили, когда он проиграл?
Наверное, заменять было особо не на кого-то раз. Произошло так быстро. Я исхожу из того, что был план «Б». Запасной вариант, если Мерца прокатят, потому что в первом туре против него голосовали некоторые его однопартийцы. Весьма вероятно, что интрига исходила от Йенса Шпана, который был при правительстве еще Меркель, министром здравоохранения. С Мерцем они не в очень хороших отношениях, поэтому, возможно, Йенс Шпан и попытался, скажем так, повлиять на некоторых своих однопартийцев.
Скажите, учитывая то, как было назначение канцлера Мерца, каковы перспективы его правительства?
Я бы постерегся предсказывать то, что новая правящая коалиция все 4 года пробудет у власти. Нельзя исключать. Вы понимаете, позиции обеих правящих партий, социал-демократов и ДС, сейчас достаточно слабы. Они совокупно имеют поддержку где-то, вот если брать последний опрос общественного мнения, не более 40-41%. То есть это, по сути дела, коалиция меньшинства. Еще пара серьезных экономических потрясений для Германии, которые, скорее всего, не заставят себя долго ждать, и рейтинги доверия обрушатся окончательно. Соответственно, плюс разногласия между партиями все равно сохраняются, несмотря на подписание коалиционного соглашения. Поэтому нельзя ничего исключать. Мерц фигура достаточно в этом отношении компромиссная. Он не объединяющий лидер, он скорее типа Франсуа Олланда во Франции в свое время. Правда, единственное отличие, Олланд все-таки до конца срока дотянул. Здесь же Мерц не популярный, по крайней мере, в самой Германии, среди населения, но с учетом того, что канцлер выбирает парламентский корпус, то вот такой результат и такой канцлер.
Теперь о различиях, с вашей точки зрения, между тем, что было до появления Мерца, то есть при Шольце, и что будет теперь при Мерце. Да, это похожая коалиция, но теперь Шольц из одной партии, а Мерц из другой партии. Они будут как-то отличаться с точки зрения взглядов на то, что происходит внутри страны и снаружи?
По внутренним аспектам некоторые отличия будут. Что касается внешней политики, то курс продолжится один в один практически. Единственное, только будет больше поддержки киевского режима. Вот Мерц сегодня уже анонсировал, что Таурусы, скорее всего, передадут Украине ракеты. Поэтому здесь будет продолжаться безоговорочная поддержка Зеленского. Вяло текущая грызня с администрацией Трампа. Непонятно пока, как будут выстраивать вектор отношений с Китаем. Но что касается внутренней политики, да, зеленых от власти отстранили с их безумными идеями зеленого перехода, но все равно курс на деиндустриализацию в Германии сохраняется. Поэтому, возможно, немножко притормозят с отказом от традиционных видов энергии. Возможно, нельзя исключать, что запустят атомные станции остановленные. Их еще не успели демонтировать, в отличие от угольных электростанций, которые последние месяцы взрывали активно по всей Германии. Вот, потом, конечно же, обвинят Россию. Поэтому, что касается социальных программ, то расширять их не из чего. Бюджета на это просто нет. Поэтому можно предсказывать, что, по крайней мере, на ближайшие пару лет стагнация, экономический спад в плане промышленного производства и ремилитаризация. Потому что ВПК – это фактически единственная отрасль, которая сейчас вытягивает немецкую промышленность.
Если коротко, вы уже говорили о том, что он недостаточно популярен с вашей точки зрения. А биография Мерца, она какова? Откуда он стал канцлером Германии?
Из партийных, скажем так, каналов. Он изначально долгое время был в частном бизнесе, возглавлял немецкий филиал корпорации BlackRock, затем перешел на работу в ХДС. То есть это партийный функционер плюс человек из бизнеса. Это, в принципе, для ХДС достаточно типичное явление. Эта партия, в принципе, еще со времен Конрада Аденауэра представляла интересы крупного бизнеса, тяжелой промышленности. Но этот человек он никогда не был работающим в интересах страны. Он всегда работал на транснациональной корпорации. Опять же, он проходил стажировку в Атлантическом мосте. Вот это знаменитая трансатлантическая организация. То есть такой трансатлантист от мозга до костей.
Совсем коротко, на российском направлении, как и вообще во внешней политике, изменений ждать не приходится.
Скорее всего, будет только хуже.
Спасибо. Доцент финансового университета Александр Камкин был с нами на прямой связи. Напомню, мы обсуждаем избрание нового канцлера Германии. Им стал лидер Христианско-демократического союза в этой стране Фридрих Мерц, который получил пост канцлера не сразу, и это исключительная история для Германии. Буквально в течение одного дня прошло 2 тура голосования. В рамках первого Мерц не набрал необходимого количества голосов. Его поддержали 310 депутатов из нужных 316. А вот во втором голосовании он уже получил, при том, что нужно было 316, 325 голосов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 7 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните, попадая в прямой эфир. Когда набираете номер 7373948, вы смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе пробки, небольшие пробки, кстати сказать, нам обещали 4 балла к 5 вечера, пока 3-бальные пробки сохраняются. По прогнозам, дальше 2 часа 4-бальных пробок, в 5 и в 6 вечера, а потом опять 3-бальные. К 9 вечера пробки в 2 балла. Главные проблемы, которые видны, это внутренний Лефортовский тоннель. Судя по всему, прямо сейчас из того, что видно на карте московских пробок, это внутреннее третье кольцо в районе пересечения с Ленинградским проспектом и внешнее третье кольцо в районе станции метро Тульская. Это московская кольцевая автодорога на юго-западном направлении, начиная от Мосрентгена. В данном случае мы говорим про внешний МКАД. Так вот, от Мосрентгена до Варшавского шоссе. Судя по всему, есть какие-то проблемы из-за дорожных работ на Симферопольском шоссе. И вот люди, которые съезжают с МКАДа в направлении Симферопольского шоссе, тоже в пробке. И эта пробка примерно уже, когда вы съехали с московской кольцевой, эта пробка примерно километра на полтора-два, как минимум. Еще обращаем внимание на то, что есть проблемы при движении по Щелковскому шоссе. Если вы пытаетесь выехать за пределы Московской кольцевой автодороги, и по Носовихинскому шоссе, если вы уже за пределы Московской кольцевой выехали.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, Кабинет министров предлагает новые меры по борьбе с мошенниками. Органы следствия и дознания получат право без решения суда блокировать деньги на счетах граждан при подозрении, что средства были похищены. Ограничения будут вводиться ненадолго, не более чем на 10 дней, и только в отношении той суммы, которая была украдена, пишет «Коммерсант». Что хотят менять еще? Говорит ли это, что все предыдущие меры недостаточно эффективны? Это первая тема. Вторая – определились финалисты Кубка Гагарина. В континентальной хоккейной лиге за трофеи поборются хоккеисты из Челябинска и Ярославля. Что можно сказать о составе финалистов в этом году? Есть ли очевидный лидер, очевидный аутсайдер? И вообще, как можно характеризовать прошедший сезон? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, высказывание Джей Ди Венса, цитирует ТАСС в эти минуты. США считают, что Россия запрашивает сейчас на переговорах по Украине слишком много, но не думают, что Москва не заинтересована в мире, говорит Джей Ди Венс. Следующим крупным шагом на переговорах по Украине должны быть, по мнению США, прямые контакты Москвы и Киева. Это снова цитата из Джей Ди Венса. Это молнии на ленте агентства ТАСС. Пока непонятно, что это за заявление и в каких условиях они сделаны. Вот РИА Новости тоже цитируют Венса. США считают абсурдным тот факт, что Россия и Украина до сих пор не обсуждают пути завершения текущего конфликта. И еще Венс, США отказываются считать, что Москва не заинтересована в установлении мира на Украине. Молнии с ленты агентства, главных информационных агентств России.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Не забывайте, что это прямой эфир. Не забывайте, что мы параллельно не только за новостями, но и за пробками следим. Если у вас есть интересная информация по этому поводу, пишите. Хоть через СМС-портал, хоть через Телеграм. Первая тема для обсуждения. Это то, что пишет сегодня «Коммерсант», который утверждает, что правительство предлагает новые меры по борьбе с мошенниками. Есть, говорят, два законопроекта с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс и закон о банках и банковской деятельности. Речь идет о том, чтобы органы следствия и дознания получили право еще без решения суда, но блокировать деньги на счетах граждан при подозрении, что средства были похищены. Депутат Государственной Думы, председатель Комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков к нам присоединяется. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
С вашей точки зрения, насколько важны изменения в данном случае предлагает правительство?
Мы уже приняли ряд законодательных актов, которые направлены на борьбу воровства воровством денег у наших граждан. Например, наши граждане могут ввести самозапрет на получение кредитов, и уже почти 10 миллионов граждан такой самозапрет ввели. И это действительно помогает. Мы видим, статистика в этом плане улучшается. Тем не менее, ну скажем, по данным прошлого года, почти 28 миллиардов рублей было украдено у наших граждан, вот, используя всякие махинации. Поэтому я, в принципе, поддерживаю эту инициативу, чтобы силовики могли блокировать ту сумму денег, ну, которая, по их данным, была украдена. И это поможет в том числе вернуть соответствующие средства гражданам, у которых украли деньги. Ну и мы еще ряд инициатив будем рассматривать. Например, введение ответственности для так называемых дроперов, тех, кто свои телефонные номера отдает для прогонки украденных денег, тех, кто дает платежные карты для прогонки, опять же, украденных денег. Вот целая система мер предлагается. Я надеюсь, что в течение этого года мы соответствующее решение примем. И в конце концов, ну, если не полностью, то в значительной степени победим это зло, которое, к сожалению, у нас довольно активно в последнее время развивалось.
Подождите, Анатолий Геннадьевич, но ведь вы совершенно справедливо говорите, что уже принято достаточное количество мер. А значит ли это, что предыдущие меры были недостаточно эффективны?
Нет, просто они вот были приняты в основном в первой половине текущего года. То есть они, скажем так, в полном объеме еще себя не проявили. Часть решений начала реализовываться, ну, например, самозапрет на получение кредита с 1 марта только вступил. Естественно, его эффективность еще полностью не реализована. Но, как я уже отметил, 10 миллионов наших граждан такой самозапрет ввели. Очевидно, это, ну, в ближайшее время повлияет и на общую статистику. Тем не менее, многие такие самозапреты не берут. Ну и, очевидно, в то же время становятся, к сожалению, жертвами мошенников. И поэтому то, что предлагается вот соответствующими уважаемыми структурами внести в законодательство, я думаю, поможет в том числе и бороться с преступниками.
Смотрите, речь идет о том, что есть предположение, что у граждан воруют средства, поэтому часть средств блокируется. Но если блокируется только часть средств, не получится ли так, что оставшиеся смогут своровать в это время?
Блокируется у преступников средства. То есть уже речь идет об украденных деньгах. Реально украденных деньгах, и, соответственно, блокируется та сумма, которая была украдена по данным силовиков, соответственно, для того, чтобы эти деньги можно было использовать на возмещение ущерба, который понесли люди, у которых украли деньги. А деньги блокируются у тех лиц, которые подозреваются. Проведение сомнительной операции.
Вообще, когда говорят, что вот многочисленные меры для борьбы с мошенниками, которые вы принимаете, могут навредить не столько мошенникам, сколько тем, кто гипотетически может быть жертвой мошенников. То есть не получится ли так, что многочисленные ограничения будут больше неудобств законопослушным гражданам доставлять?
Ну, лично я тоже пользователем банковских счетов являюсь, платежных карт, никаких проблем не испытываю. Я вас уверяю, при проведении операции никто не знает, что я там депутат Госдумы, например, да, потому что там действует автомат, и, ну, да, естественно, он ориентируется на информацию. У Центрального банка, у силовиков уже накопилась информация о том, какие банковские счета используются для прогонки денег, накопилась информация по платежным картам. Естественно, они эту информацию вводят в свои системы, которые позволяют как раз и определять, сомнительный счет, сомнительные платежные инструменты используются. Ну и именно только против этих счетов и инструментов направляются, ну, действия, ограничивающие на проведение финансовой операции, а не всех граждан.
Подождите, раз уж мы заговорили об этом, тогда вот Виталий пишет, вот вы же упомянули самозапреты, да? А почему нельзя сделать самозапрет автоматическим? То есть тот, кто хочет взять кредит, он, соответственно, инициирует этот вопрос, а для большинства граждан не самозапрет вводится, а, собственно, отсутствие разрешения на кредиты по умолчанию.
Ну, знаете, снятие самозапрета – это уже срок. Вот если я сниму запрет, то только через двое суток я смогу получить кредит. И таким образом мы устанавливаем, если мы установим самозапрет сразу, да, вернее запрет на получение кредита, и в результате человек захочет получить кредит, а ему, может быть, срочно нужно делать сейчас деньги. И мы, получается, его ограничиваем в правах на получение кредита, которое ему крайне необходимо. Поэтому это должно быть сознательное решение, и человек должен сам определиться, будет ли он в ближайшее время брать кредиты. Не будет, значит, может установить самозапрет и таким образом защитить свои деньги, ну, вот таким, таким порядком.
Еще вопрос от нашего слушателя. Александр пишет, а в чем подозрение, как определяется, это возвращаясь к началу, что у следственных органов появится возможность без решения суда блокировать деньги при подозрении, что средства были похищены. Насколько мы доверяем объективности таких подозрений?
Ну, уже накопилась большая информационная база, аналитическая база у Центрального банка и у силовиков, которая, и, кстати, и у финансовых институтов, которая позволяет, ну, с достаточной вероятностью, 100% это не гарантирует, да, возможны риски. Ну, здесь уже как раз можно дать сигнал и обратиться в финансовый институт, и очевидно, этот самозапрет будет снят. И мы, кстати, будем, вернее, запрет на снятие денег, это можно будет снять, но просто там представить информацию, которая говорит о том, что это ограничение установлено незаконно. Но уверяю вас, это даже не тысячи, это и не сотни, я думаю, что это единицы будут таких случаев. Такое право есть, оно будет использовано, но и это право будет использовано, уверен, там, в единичных случаях, потому что та аналитическая база, которая накопилась у ЦБ и силовиков, позволяет с огромнейшей вероятностью, там 99,9 и 99 сотых, тысячных, что деньги будут блокироваться у преступников.
Ну и последний, наверное, вопрос. А с вашей точки зрения, когда мы говорим, что вот одни меры вводятся, потом другие, потом следующие и так далее, а это ради чего? То есть мы собираемся это победить? Просто есть вопросы, преступность же человечество не победило.
Ну, есть вопросы, да, и, к сожалению, сами преступники у нас ушлые ребята. К сожалению, этим делом занимаются и продвинутые в цифровом секторе люди, и они, да, и, кстати, с Украины очень активно работают на нашей территории, они хорошо знают психологию русских, россиян, и используя эту психологию, в том числе, задействуют. И многие продвинутые в цифровых вопросах люди применяют все новые и новые технологии для того, чтобы воровать деньги. Поэтому те, кто не собирается брать кредиты, советовал бы все-таки установить самозапрет. И вот я сразу же установил самозапрет на получение кредитов. И советую это сделать нашим гражданам, тех, кто не собирается брать кредит. Ну и, в принципе, в любом случае, те решения системные, которые мы приняли, они вот буквально перед праздниками, многие из них приняли, они будут вступать летом, некоторые осенью, поскольку требуют подготовки нормативной базы и технологической подготовки. Они повлияют. Вот увидите, уже той цифры, которую я назвал, 27 миллиардов, украденных в прошлом году денег, не будет. Она в разы уменьшится.
Когда это мы сможем проверить?
Ну, давайте к концу года побеседуем.
Спасибо. Анатолий Аксаков, председатель комитета Государственной Думы по финансовым рынкам, был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Вот Виталий говорит, а гражданам не пора ли как-то максимально проявить бдительность? Обычно в темах про телефонное мошенничество граждане перекладывают свои проблемы на государство, полагает Виталий, чтобы государство как-то защитило заначку простого гражданина, а с гражданина ноль спроса. Но зато, видите, какая-то ответственность получается у гражданина, и причем ответственность, которую он несет своими собственными деньгами, что называется, законно заработанными, как правило. У нас работает криво, косо, но работает, и отчитались. Это Андрей 207 пишет нам. Ввели сотовые операторы, утверждает он, спам-фильтры, присылают смс, возможно, звонит мошенник, а зачастую курьер или клиент, который не может дозвониться, и в итоге идет к другому бизнесмену, а не ко мне. То есть, с вашей точки зрения, вы прям реально сталкивались с этим главным? главное, а как вы, значит, возможно, а вы потом перезваниваете, что ли? Как это работает? Как вы проверяете, что, оказывается, на самом деле спам-фильтр работает недостаточно правильно? Теперь, Григорий, то же самое получается, если человеку нужно срочно деньги, а он в любом случае будет снимать запрет. Ну так человек ведь должен подумать, прежде чем он, к примеру, ставит запрет, что конкретно может быть проблемой и так далее. Макар 565-й. Все, которые телефонные разводил, и я им советую ко мне письменно обращаться, ни один в итоге обратиться не смог. Ну, это своего рода совет, о чем разговаривать. Не надо звонить, напишите мне, что называется, в письменном виде. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм.
Говорит Москва. Поток.
Хоккейная тема, не очень много времени у нас, но еще об этом надо поговорить. Дело в том, что в континентальной хоккейной лиге определились финалисты Кубка Гагарина. В этом году бороться будут хоккеисты Челябинского «Трактора» и Ярославского «Локомотива». «Трактор» выиграл серию, соответственно, у московского «Динамо» 4-1. «Локомотив» тоже достаточно понятно выиграл, показав аналогичный результат в полуфинале с уфимским клубом «Салават Юлаев». Финальная серия начнется 13 мая, это будет в Ярославле. И тут важно сказать, что эти команды Кубок Гагарина ни разу не выигрывали. Анна уже пишет: «Трактор» — невероятная команда в этом сезоне. И вот Анна, например, верит в победу. Никита, кстати, не знает, как и где включить самозапрет. Никита, вам, может быть, есть смысл, я не знаю, в поисковые системы забить соответствующий вопрос? Мне кажется, там все это написано. Но у нас теперь не про самозапрет, а про Кубок Гагарина. Николай Еременко к нам присоединяется. Он главный редактор интернет-агентства «Росбалт», доцент финансового университета и член исполкома Федерации спортивных журналистов. Николай Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день, коллега.
Что можно сказать о составе финала Кубка в этом году?
Слушайте, ну, я бы даже чуть расширил. В этом году можно восторгаться составом, ну, если отмотать на 2 недели назад, полуфинал. Потому что, когда осталось 4 команды, уже было понятно, что это будет новый победитель, которого не было в последние лет 10-12. Да, потому что мы привыкли к доминированию либо команд с Востока, там Салават Юлаев, либо из Запада, ЦСКА, ИСКА. И, так сказать, троллинг был взаимный, так сказать, внутри Запада. Сколько лет уже СКА не берет, значит, этот заветный трофей. Но, конечно, полуфинал, вернее, не полуфинал, а финал, который мы сейчас получили, это очень круто. Во-первых, мы получили лучшую команду Запада против лучшей команды Востока, если брать качество игры и результаты в течение регулярного чемпионата. Это редкость, это круто. Принято считать, что команда, которая выигрывает регулярку, никогда не выигрывает плей-офф. Ну, конечно, это не всегда это правило работает, что в КХЛ, что в НХЛ. Но здесь мы получаем уникальный финал, где точно нет фаворита. Потому что здесь, наверное, примерно 50-50, примерно равные показатели по составу, по укомплектованности состава, по игровой модели, по тому, что за имена на площадке. И это, конечно, очень круто. Я не стал бы сейчас однозначно говорить, что точно мы увидим 7 матчей, потому что равенство изначальное совершенно не означает, что мы будем видеть каждый раз борьбу до победного с овертаймами и все 7 матчей. Да, это психология отдельного взятого противостояния, и тут может быть что угодно. Но то, что мы в этом году видим, Кубок Гагарина, являющийся абсолютным украшением, того, что является хоккеем, который мы стали иногда критиковать, говорить, как же падает уровень российского хоккея, что континентальная лига не та, как затевалась 17 лет назад. И вот мы получаем плей-офф, который переворачивает абсолютно весь вот этот негатив. Просто этот негатив, можно сказать, в ближайшие годы индульгенцию получает наш хоккей, потому что, можно сказать, ребят, если такой Кубок Гагарина, вы переели уже. Посмотрим. Я, наверное, счастлив был бы, если победил бы «Локомотив», потому что здесь и команда симпатичная, и мы знаем, по каким причинам все команды после 2011 года сочувствуют и с особой теплотой относятся после трагедии, которая на взлете из Ярославля в Минск случилась с хоккейной командой. Во-вторых, «Арена 2000» это была фактически, ну, та, что в Ярославле была построена, правда, это не в 2000-м, чуть позже, со сроками не всегда у нас получалось, но это город, который любит хоккей, город, который живет хоккеем, обожает эту команду. И вот эта арена была фактически первой прорывной ареной, тогда еще не было ни СКА-арены, ни Мегаспорта московского, ни Динамовской арены потрясающей, ни арены ЦСКА «Спартак», где играют. Тогда этого еще не было. И мы видели первый раз, что можно, оказывается, сидеть в ресторане под крышей и сквозь прозрачный пол смотреть хоккей, прямо как
совсем Михаил. Секунду буквально. Николай Николаевич, мы сказали о тех, кто на первых местах. Главный провал сезона уже можно сказать с вашей точки зрения?
Ну, конечно, СКА. Конечно, СКА, когда вопрос стоит, что команда там занимает 7-е место. Ну, вот не хочу я сейчас персонально никого критиковать, но от СКА уже давным-давно должны ждать совсем других результатов.
Спасибо.
Руководителя, да и болельщики.
Спасибо. Николай Еременко, главный редактор интернет-агентства «Росбал», доцент финансового университета, член исполкома Федерации спортивных журналистов. Кубок Гагаринов континентальной хоккейной лиги в этом году будут разыгрывать между собой челябинский «Трактор» и ярославский «Локомотив». Далее, в следующем части программы «Своя правда» это повтор программы, в которой обсуждают предложение в 10 раз увеличить штрафы за мат.